Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык наалысы жекшемби 8-январ күнү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта былтыр парламент кандай иштеди? Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын сапаты арттыбы?
Сапаты начар. Себеби сапаты начар болгону баягы мыйзам алганда ал ошо мыйзам чыгаруунун техникасы бар, ошону колдонушпайт.
Ошондой эле адам укугу жаатында 2016 жыл кандай жыл болду?
Чоң окуялардын бири катары бул укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сотунун кайра каралып аткандыгын белгилешибиз керек.
Мына ушул темадагы жыйынтыктоочу баяндарды сунуштайбыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуздар.
Иерусалим борборунда жүк ташыган унаа сүзгөн кырсыкта 4 адам каза болду, 15'ten ашыгы жараат алды. Полиция 8-январдагы окуяны атайын уюштурулган теракт деп атады. Жүк ташыган машина топтолтурган Израиль аскерлерин сүзгөн унаанын айдоочусу жеринде атып өлтүрүлдү. Полициянын маалыматы боюнча каза болгондордун 3'ү 20 жашка чыга элек кыздар болгон. Бул окуя 40 кездеги палестиналыктар менен Израиль жарандарынын ортосунда бири-бирине кол салуулардан соң катталды. Былтыркы жылдын сентябрь айынан бери 40 жакын израилдик жана 2 америкалык жаран өлтүрүлсө, Израиль аскерлеринин огунан 220'dan ашык палестиналык ажал тапкан. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп дагы бир жолу Орусия менен мамилени жакшыртаарын убада кылды. Бул тууралуу Трамп 2016 жылдагы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишкени аныкталгандыгы тууралуу Кошмо Штаттардын атайын кызматтарынын баяндамасынан соң Twitterдеги баракчасына жазды. Мен президенткке киришкен соң Орусия АКШны азыркы караганда жакшыраак сыйлап калат деп жазды Трамп. АКШнын чалгын агенттиктери Орусиянын президенти Владимир Путин Америкадагы шайлоого таасир этүү үчүн хакердик компания жүргүзүүгө буйрук берген деген тыянакты ишембиде жарыялашкан. Кыргызстандагы Саймалуу таш коругунун аймагында алтын кенди өздөштүрүү аракети уланууда. Бул тууралуу ушул аптада Жогорку Кеңеште өткөн кеңешмеде айтылды. Парламенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Тогузсоро районундагы Махмал алтын кенин үзгүлтүксүз иштеш үчүн алтын кору бар жаңы участокто өздөштүрүү зарыл. Бул үчүн Саймалуу таш коругунда жайгашкан Кылдоо кени тандалып алынган. Учурда коруктун аймагындагы жерлерди иштетүүгө уруксат алуу үчүн анын трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Экономика министрлигинен кабарлашкандай, кенди иштетүүгө жалпы сынан 100 гектар жер керек болсо, азыр анын 70% трансформацияланды. Бүгүн Караколдо батирлердин күнүмдүк ижарага берилишине тыюу салган мыйзамга каршы акция өттү. Анда 20'ga жакын адам жакында кабыл алынган, бул мыйзамга каршы экендигин билдиришти. Акцияга чыккан 20'ga чукул адам президент жана Жогорку Кеңеште бул мыйзамды кайрадан карап көрүүгө чакырышты. Шаар тургундары Караколго келген туристтерге күнүмдүк батир берип келгенин айтып, бул мыйзам көп адамды кирешесинен ажырата тургандыгын билдиришүүдө. Буга чейин Жогорку Кеңеш көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган. Мыйзамды сунуштаган депутаттар ага шаар тургундарынын даттануулары негиз болгонун билдиришкен. Мыйзам 10-январдан тарта күчүнө кирет. Орусиянын Москва шаарында өрттө каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кечээ болгон өрт боюнча тактоо иштерин жүргүзүп, кырсыкка кабылгандардын арасында кыргыз жарандары жок экендигин аныктаган. Түркия жана Ирактын премьер министрлери Мосулдун жанындагы түрк аскерлеринин жайгашуусу боюнча маселени талкуулады. Мындай сүйлөшүү түрк премьери Бин Али Йылдырымдын Багдадка сапар учурунда өттү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар келүүдө. Жолугушуудан соң Ирактын премьер министри Хайдар Али Абади түрк тарап бул маселени жакынкы убакта чечүүгө убада бергенин билдирди. Ошол учурда түрк премьер министри Бин Али Йылдырым:
Биз
бул маселени премьер министр Абади менен талкууладык. Биздин максат өнөктөргө ислам мамлекети терроршул тобуна каршы согушта колдоо көрсөтүү. Биздин аскерлер жергиликтүү элдин алдында сыйга татыды, деди Йылдырым. Мындан сырткары Йылдырым Түркия Ирактын аймактык бүтүндүгүн сыйлаарын жана ага шек келтирүүчү аракеттерге барбай тургандыгын кошумчалады. Түркия 2015 жылдын аягында Мосулдун жанындагы Башык аймагына 500'dan ашык аскер жөнөткөн. Буга расмий Багдад каршы чыгып, Анкарадан аскерлерди чыгарууну талап кылып келген.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 9 январда өлкө аймактарында жайын чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -0.5, суу самырда түнкүсүн -28, -33, күндүз -15, -20. Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз -0.5, Баткен облусунда түнкүсүн -0, -5, күндүз 1-6. Ошна Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5, -10, күндүз 0-5. Тоолун арындаусу түнкүсүн -21, -26, күндүз -10, -15 градус суук болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы -4, -6 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болмокчу. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда негизги саясий талкуулар парламент дубалдарында өтөт эмеспи? Былтыркы жылы да мындай салтууланып, парламенттин ишмердиги баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси, чуулгандуу мыйзамдар саясий талкуулар менен коштолду. Былтыр парламент кандай иштеди? Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын сапаты арттыбы? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов сереп салмакчы.
Жыл ичинде жогорку кеңеш бир катар талаштуу, өлкөдөгү саясий кырдаалга таасирин тийгизген мыйзамдык демилгелер, чечимдерди кабыл алды. Парламент 2015-2016 жылкы сессиясында 289 мыйзам долбоорду талкуулап, анын 184'ün кабыл алган. Ал эми 27 мыйзам долбоорду депутаттар четке кагышкан. Бул албетте мыйзамдардын саны, ал эми алардын сапаты кандай, кабыл алынган мыйзамдар ишке ашып жатабы? Бул суроолорго төмөндө жооп издейбиз. Жогорку кеңеш караган коомчулукта талкуу жаратып, маанилүү саналган айрым мыйзамдык демилгелерди тизмекте өтөлү. 2016 жылдагы эң көп талкууну жаратып, саясий турмушуна тереңден таасир эткен жараян баш мыйзамды өзгөртүү болду. Апрель инкылабынан соң кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген принциптин негизинде буга чейинки чакырылыштагы парламент кароого батынбаган конституцияга өзгөртүү киргизүүгө учурдагы жогорку кеңеш батыл киришти. Депутаттар жайкы каникул учурунда көтөрүлгөн бул демилге апрель инкылабындагы саясий пикирлештердин мамилесин бузуп, парламенттеги фракциялардын позициясын дагы бир жолу тактагандай болду. Баш мыйзамды өзгөртүүдө кеңири талкуу болбой, бийлик өз ыңгайына жараша иш алып барды деп оппозиция сындап чыкты. Референдумду талкуулоо маалында парламент президенттин аппаратынын жетегинде калганы айтылып, Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кырдаалды оңдоо үчүн парламенттик төңкөрүш жазууга да чакырды. Бирок бул аракеттен майнап чыккан жок. Жыйынтыкта бир нече айга созулган талкуудан соң референдум өтүп, баш мыйзам өзгөртүлдү. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикиринде, конституцияны өзгөртүү бул чакырылыштагы парламенттин саясий жоопкерчилигиндеги иш болуп калды.
Жогорку кеңеш жоопкерчиликти өзүнө ала алган жок. Принципиалдуу маселелерде өз позициясында тура алган жок. Жогорку кеңеш президенттин аппаратынын кол баласына айланып, эл алдында аларды кагып силкип буйрук бергенине чыдап, президенттин аппаратынын тапшырмаларын аткарды. Жогорку кеңеш парламентаризмди түзүлгөн системага кандай чоң залакасын тийгизди. Мына бүгүн кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөр деле жаш жыйынтыктарга алып келбейт. Ал түзүлгөн системанын балансын бузду.
Ал эми бийликчил депутаттар конституцияга өзгөртүү киргизүүнү оңдон баалайт. Маселен, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүүнү саясий мааниси чоң окуя деп атоодо. Анын жүйөсүндө бул жараян үй бүлөлүк башкаруудан биротоло кетүүгө жол ачты.
Революциясын ушул үй бүлөлүк башкаруудан кеткенге ошон үчүн эл нааразы болуп чыккан. Ошон үчүн ошону уланыш деп деле айтсак болот. Себеби азыр ошол аткаруу бийлик жана бөлөк бийликтердин баягы ыйгарым укуктарын күчөтүү, менимче туура, ал бийликтин ортосундагы балансты сактоо үчүн канчалык баланс туура сактала турган болсо ошончолук туруктуу болот. Бул өкмөт да туруктуу болот.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ушрахунова мындай практика баш мыйзамдын легитимдүүлүгүнө доо кетиргендигин айтууда.
каникулга кетип атканда конституция бир да сөз айтпай, анан кийин каникул болуп атканда бир кезде эле демилге көтөрүлүп, ошол кол коюп эле ушинтип конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизебиз дегени бул дагы таң калтырат. Анткени ушул кайрадан жогорку кеңеш негизи шайлоочулардын кызыкчылыгы боюнча иштеген институт катары өзүн көргөзө алган жок.
Муну менен катар быйылкы жылдагы эң көп талаш жараткан мыйзам долбоордун бири али күнчө талкууланып келаткан массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге. Документте жалпыга маалымдоо каражаттарында сырттан келген акчанын көлөмү 20%дан ашпашы керек. Негиздегендер кыргыз жарандары гана болушу шарт деген жоолор жазылган. Бир катар депутаттар жаранды коом өкүлдөрү бул мыйзам долбоорду азаттык жана башка эркин маалымат каражаттарын чектөөгө багытталган деп айтып чыгышкан. Мындай коомчулуктагы нааразылыктардан соң мыйзамдын демилгечилери макулдашылган долбоордо чет өлкөлүк тараптын үлүшү 35%дан ашпоо керек деп, ал ченем телеберүүлөргө гана багытталат деп өзгөртүштү. Мыйзамдын негизги демилгечиси Кожобек Рыспаев:
бул мыйзам бир гана телеканалдарга тиешелүү. Телеканалдын учредительдери 65% кыргыз жарандары болуш керек, чет элдик жарандарга тиешелүүсү 35% болуш керек. Мындан бөлөк маселе жок бүгүнкү мыйзамда. Мына азыр бүгүн жазып атат, мына Евросоюз Russia Today'ди Россиянын Eagle'дарга принадлежит деп атат.
Айрым эксперттер мындай чараны Орусия жана чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө жүргүзүп жаткан саясаттын уландысы катары баалашат. Маселен, жарандык активист Рита Карасартова мыйзам кабыл алынса өлкөдөгү ачык айкындыкты камсыз кылууга, сөз эркиндигине терс таасирин тийгизэрин билдирүүдө.
Тексти дагы мыйзамдын Россиянын текстине окшош экен. 1-январдан баштап так эле ушундай болгон бир мыйзам келген. Анан экинчиден карап көрө турган болсок, ушул демилгечи болуп чыгып аткан депутаттар мурунтадан эле массалык маалымат каражаттарын изилдеп чыга турган болсо, анда биз айтмакпыз, булар канча жылдан бери иштеп атат, ошону медиа эксперттерди чакырып атат, ошолор менен чогуу бир нерсени иштеп атат деп айтмакпыз да. Булар ыкчам эле медиа жөнүндөгү мыйзамга медиа эксперттерди чакырбайт да, алардан жашыруун акырын эле алып коет.
Азырынча бул мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Мындан соң демилгени кандай тагдыр күтөт, азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер 2016-жылдагы парламенттин ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен Бактасанов даярдадым. Сөз эркиндигин ооздуктоого багытталды делген бул мыйзам долбоордун тагдыры белгисиз болсо, буга үндөш бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агентке теңөө боюнча мыйзам кабыл алынган жок. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мыйзам долбоордун кабыл алынбашын жарандык коомдун жеңиши катары баалап келишет. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун өкүлү Аида Рустемованын Азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоордун өтпөй калышына бир нече фактор себеп болду.
Ну, я думаю, что много было очень факторов, да, и очень...
Менин пикиримде абдан көп факторлор таасир тийгизди. Алардын арасында жергиликтүү жарандык коомдун да, эл аралык уюмдардын да ролун белгилесек болот. Ошондой эле абалды туура түшүнгөн депутаттардын орду өзгөчө. Бирок акыркы вариантта мыйзам долбоорду кабыл алуунун мааниси да калбай калды. Анткени алгач кайсы бир күчтүн буйрутмасы сезилип турса, акыркы вариантта жарандык коомдун көзөмөлү астында өзгөртүлүп отуруп, маанисин жоготуп калды.
То есть он потерял вообще, да, свой какой-то значение.
Адам укугу демекчи, 2016 жылы дал ушул багыттагы турмуш курууга жашы жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Депутат Аида Салянова иштеп чыккан бул мыйзам жогорку кеңеште да коомдо да карама каршы пикирлерди жаратты. Жыйынтыкта депутаттар турмуш курууга жашы жетпегендерге нике кыюуга тыюу салган ченемди кылмыш жаза кодексине киргизүү боюнча мыйзамды кабыл алышты. Мыйзамды жактыргандар көп болгону менен анын аткарылышын камсыздоо шарттары бир катар суроолорду жаратып келет. Муну менен катар Өнүгүү фракциясынан депутат Тазыбек Икрамов иштеп чыккан эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү зүйда талкууларга жем таштады. Анда белгиленгендей, өлкөдө өзүн мусулман деп санаганда 80%дан ашуу болгондуктан жума күндөгү түшкү тыныгууну дагы бир саатка узатып берүү каралган эле. Бирок бул демилге парламенттин жалпы кароосуна чыгарылбай, социалдык саясат комитетинде четке кагылды. Урматтуу угармандар, сиздер 2016-жылдагы парламенттин ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен Бактасанов даярдадым. Ошол учурда парламентте каралган экономикалык жааттагы мыйзамдарда да талаш жаралган учурлар көп болду. Жогорку кеңеш ата мекендик өндүрүштү жана ишкердикти колдоо деген негизде сырттан буудай ташып келип, ун тартууга, курулуш тармагына, спирт ичимдигин чыгарууга жеңилдиктерди караган бир топ мыйзамдарды кабыл алды. Эксперттер бул мыйзамдар парламент ичиндеги айрым таргызыкчылыкты көздөйт деп айтып келишет. Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов дагы кирешелүү тармактар парламенттеги ири ишкер топтордун кызыкчылыгына ылайык бөлүнгөндүгүн мындайча расмий айтып чыккан.
5-6 кишиге эле бүт бизнести бөлүп берели, спиртти 1-2 кишиге, нефтини бир өзүнө, дары-дармекти дагы бир өзүнө, строительствону бүт өзүнө монополия кылып берели эле деп. Баардык строительствону бир авангардка бергиле, спиртти бир ушул аюуга бергиле, ун мукамалинди чыныгы акынчы менен бакыт эргешишке бергиле, 5-6 бөлүп алгыл ушинтип. Эркин конкуренция болбой бизнес өнүкпөйт.
Буга үндөшүп эле Жогорку Кеңеш курулушту долбоорлоого чейин эле көп кабат имараттарды кура берүүгө уруксат берген мыйзамды да кабыл алган. Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин 2016-жылдагы ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Ошондой эле тышкы миграцияга арналган мыйзам дагы коомчулукта абдан көп талаштарды жаратты. Ал мыйзамда Кыргызстанда 5 күндөн ашык убакыт жүрө турган чет өлкөлүк жарандарды милдеттүү түрдө каттоо каралган эле. Мындай мыйзам кабыл алынган соң коомчулукта талкуу жаралып, туристтердин саны азайып, коррупция көбөйөт, кыргыз милициясы чет өлкөлүк жарандарды ого-бетер жүдөтө баштайт деген кооптонуулар айтылды. Коомчулукта сындар айтылган соң мыйзам долбоорунун демилгечилери дагы артка чегингендей болду. Мындан соң кыргыз өкмөтү 92 өлкөнүн жарандары 5 күн ичинде каттоодо туруудан бошотуу боюнча токтомго кол койду. Саясатчы Эдил Байсалов мындай мыйзамдардын кабыл алынышы депутаттардын өз ишине шалаакы мамиле кылганын көрсөттү деген пикирде.
Тилекке каршы бир канча бир мисалдар биз көрдүк, биз далилдери бар. Начар мындай чеки мыйзамдарды кабыл алгандар, мына мисалы акыркы эле мисал чет өлкөлүктөрдүн каттоосу боюнча бир добушта мыйзамды кабыл алынчу, анан көрсө бирөөсү да окуп чыкпаптыр ошол мыйзамдычы.
Ошол учурда кабыл алынып жаткан жалпы мыйзамдардын сапаты кандай жана ал канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген суроо дагы маанилүү. Буга кошумча Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин ратификациялоо маселеси дагы алдыда турат. Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин 2016-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча берүүнү уктуңуздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздүн 2-жарымында былтыркы адам укугу жаатында болгон олуттуу окуяларга сереп салабыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түштүк Кореяда президент Пак Кын Хеге каршы нааразылык акциясы учурунда манах өзүн өрттөп жиберди. Ирактын борбору Багдаддын чыгыш тарабындагы жардыруу катталды, анда кеминде 12 адам каза таап, 50 ашыгы жараат алды. Караколдо батирлерин күнүмдүк ижарага бергендер нааразылык акциясына чыгышты. Кинорежиссер жана спорт ишмери Темир Дүйшекеев 74 жашында каза болду. Түркия жана Ирактын премьер-министрлери Мосулдун жанындагы түрк аскерлеринин жайгашуусу боюнча маселени талкуулады. Уктуруубузду улантабыз. Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун 2016-жылкы дүйнөдөгү эркиндиктин абалы рейтингинде Кыргызстанда адам укугунун абалы аз болсо да оңолгону жазылып, эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан чыгып, жарым жартылай эркин деген мамлекеттердин катарына кошулду. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштады. Деген менен өлкөдө саясий куугунтуктар социалдык интернет платформаларына чейин жетип, балдарга жана аялдарга карата зордук зомбулук азайган жок. Укук коргоочулар карата бийлик өкүмдүгү да күчөдү. Теманы Сабыр Абдомумунов улантат.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң эркин өлкө. Коомчулук оюн ачык айта алат. Өлкө башчысы өз ыктыяры менен кызматтан кетет. Кыргыз бийлигинде отургандар адам укуктары маселеси тууралуу ооз ачканда ушундай далил келтирүүлөр менен чектелип келет. Жакында эле декабрь айынын башында өткөн маалымат жыйынында президент Атамбаев да соңку жылдары өлкөдө эркиндиктин абалы өйдөлүгөнүн белгилеген.
5 жыл мурунку кырдаал менен азыркы кырдаалды алсак, азыр биздин атка минерлер маалымат каражаттар эмес, жок дегенде мына Facebook, Twitterди, башкаларды эмне деп жазып атат, коркуп калды. Биздин атка минерлер, биздин мамлекет коомдук пикирди угуп калды. Коомдук пикир деген бул сөз эркиндиги да, сөз элдин, карапайым элдин сөзү чоңдорго өтүмдүү болуп калды. Мен башка мезгилдерди көргөм да, бул абдан чоң жетишкендик. Мисалы, бул азыр тегерегибизде бизден башка эч кимде жок.
Деген менен 2016 жылдын май айында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн булуң бурчунан энелерди топтоп, майрам менен куттуктап жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктулукту бузгусу келген эл бузарлар деп баалап, алардын катарына укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Төлөккан Исмаилованы кошо кеткен.
Аскакой помпой вот этот такальцы, бакиевцы, сторонник ИГИЛ. И, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Төлөккан Исмаилова и Азиза Абдырасулова.
Бул айтылгандар президенттин оозунан чыккан кезектеги сын тагуусу катары байкалганы менен башка чиновниктер үчүн бул кадам мамлекеттик жетекчиге каршы сүйлөгөн адамдарды басынтууга жол ачып бергендей. Ушундай пикирди карманган укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева өлкө башчысынын айтканы элди жарандык активисттерге, укук коргоочуларга каршы тукуруу ишарат катары кабыл алган. Антпесе эмне үчүн буга чейин жарандык коом менен диалогдо иштеп жаткан жергиликтүү чиновниктер акыркы кезде ороңдой баштады деп суроо салат укук коргоочу.
Они понимают, что нарушают закон, и понимают, что активисты гражданского общества правы.
Чиновниктер, депутаттар мыйзам бузулуп жатканын жакшы түшүнүшөт. Алар жарандык активисттердин пикири туура экенин да жакшы түшүнүшөт. Албетте, эч ким элдин алдында туура эмес кылып жатканын мойнун албайт да. Мына мисалы, Жалбат шаарынын мэринин элдердин үйүн бузуруп жаткандагы бизге болгон мамилеси. Ал бийликтегилерди президентти туурап жатканы да, президент өзү аш болуп, эл алдында укук коргоочуларды критикалап жатса, демек алар да ошол жол менен кетишет. Бул президентке жагынуу деп эсептейт. Мурда мындай орой аракеттер көзгө элбестик аз болчу. Жергиликтүү депутаттар өздөрү элдин кызматында экенин түшүнүшчү. Азыр болсо, алар өздөрүн президенттин кызматчысы катары көрсөтүп жатат.
Не воспринимают, что они слуга, слуги президента.
Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева айтып өткөн Жалалабад шаарынын мэри Салайдын Авазов июнь айында жергиликтүү жашоочулардын укугун коргогону келген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнө орой мамиле жасап шаардан кууп чыгарууга аракет кылган.
Шаарлыктар нааразыбыз силерге окшолгон МПОлорго. Дүшман саңар силер. Эй, чоу, сени
мойнтуп.
Шаардан келген бузулбай. Көп уяты жок.
2016 жылда укук коргоочуларга карата кысымдын күчөгөнүн өлкөнүн акыйкатчысы Кубат Оторбаев да белгилеп, учурда акыйкатчы институтунда бул боюнча дайым комиссия түзүлгөнүн билдирди.
Укук коргоочулар мага кайрылып атат, биздин укугубузду коргоп бер депчи. Анткени ошол укук коргоочулар өздөрү айтып атышат, бизге карата куугунтук күчөп атат деп. Мисалы, адам укуктарын өткөрүп аткан күндө ошол укук коргоочу Азиза Абдырасулова мага кайрылды, менин укугумду коргоп бериңиз сиз деп. Анан кийин өзү больницага түшкөн экен. Мен ооруканага барып акыбалын билдим. Ошол жерден дагы ал кайрылды. Ошо менин атыман укугумду күчөп атат. Тынчоолор болуп атат деп атат. Биз ал боюнча комиссия түзүп ишти баштап атабыз. Ушундай абалдагы бар.
Укук коргоочуларга карата кысым күчөгөнүн 18 бейөкмөт уюмду бириктирген кыйноолорго каршы коалиция уюму кескин сынга алып чыккан. Алардын президентке жазган протестинде укук коргоочунун иши көп учурда мамлекет жетекчилеринин саясатын, ишмердүүлүгүн сындоо менен байланыштуу болот. Бирок буга негативдүү мамиле жасоо туура эмес деп жазылат. Октябрь айында болсо Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча Борбор Азиядагы бөлүмү Кыргызстандын бийлигине атайын кайрылуусунда 2015 жылдан бери мамлекеттик кызматта отургандар тарабынан укук коргоочуларга жана алардын ишмердигине карата терс билдирүүлөрү жана коркутуулары жогорулаганын белгилеген. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунда 2016 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жаатында жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кыргызстанда эл аралык уюмдардын тынчын алган дагы бир жагдай бул аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселеси. Бир жыл мурда Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы зомбулук астында жашап жаткан аялдар маселесине арналган атайын иликтөөсүн жарыялаган болчу. Анда 15 жаштан 49 жашка чейинки аялдардын, кыздардын 1/3 бөлүгүнө үй бүлөдөгү зомбулук тескери таасирин тийгизери баса белгиленген. Изилдөөдө үй бүлөдөгү зомбулук негизинен аялдардын күйөөсү же өнөктөшү тарабынан ишке ашырылат. Бычак саюу, муунту, зордуктоо, уруп салуу, эл алдында шылдыңдоо жана медициналык кызматтарга бөгөт коюу сыяктуу үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган аялдар баштан кечирген күндөрү тууралуу өзүлөрү айтып беришкен.
Пришли сюда, здесь нас встретили.
Акыры мен бул жакка келдим. Бул жерде мени угушту. Мен биринчи жолу эч кимдин эшигин каккылабай, түн бир укумда милицияга же тааныштарга чуркабай, акырын келип тынч уктаса болорун билдим.
Бул бир нече жыл балдары менен бирге күйөөсүнүн ур токмогунда жашап келген Тамила. Кордукка чыдабай калган Тамила акыр аягында кризистик борбордо башкалкылоого аргас болгон.
Спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Чын эле, тынч келип, эч кимден коркпой, үркпөй уктаганыма сүйүнүп турам. Мен жана менин балдарым биринчи жолу коопсуз абалдабыз.
Состояние было. Состояние защищенности. И все.
2016 жылы аялдарга, кыздарга жана балдарга карата бир катар зордуктоо фактылары ачыкка чыккан. Сузактагы 10 жашар баланын, Сокулуктагы 13 жаштагы майып кыздын бир нече жолу зордукталганы, Ош облусунан Орусияга иштегени барган өспүрүм кыздын каза болушу, кийин ал кыз кенедейинин атасы тарабынан кордук көрүп жүргөнү Азаттык аркылуу ачыкка чыгып, коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиева балдарын абалы өлкөдөгү укуктук маселелердин арасынан эң башкысы жана жоюу үчүн токтоосуз иш алып баруу керек деген пикирде.
Балдардын укугу убакыт өткөн сайын ушунчалык моралдык деңгээлден биздин коомчулук ылдыйлап балага болгон мамилебиз, үй бүлөгө болгон мамилебиз убакыт өткөн сайын ылдыйлап атканын көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир балдарга болгон укук бул дайыма жогорку деңгээлде биздин ушу укук маселесиндеги тубустун чокусунда тура турган маселелердин бири деп эсептейм.
Мындан башка 2016 жылда жашы чет элек кыздарды күйөөгө берүү тенденциясы күчөгөнү маалым. Бул маселе Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын турмуш курууга жашы чет электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун алып чыгууга түрткү берген. Депутат статистика боюнча Кыргызстанда 18 жашка чейин турмушка чыккан кыздардын саны 160 миңди түзөрүн, анын ичинен 6 миңи 15 жашка чейинки секелектер экенин айтып чыккан. Акыйкатчы Кубат Отурбаев кайгылуу окуяларга жана тынчсызданууну жаратып келген цифраларга карабастан 2016 жыл кыздардын жана балдардын укугун коргоого багытталган мыйзамдардын кабыл алынышы менен аяктап жатканына ыраазы.
Жашы жет элек секелек кыздар менен мамлекеттик каттоосу жок никеге турууга тыюу салынган мыйзам күчүнө кирди. Талаш татыштар болуп, бирок акыры парламент аны кабыл алып берди жана президент ошого кол койду. Мына жакында муфтият өзү дагы чечимин чыгарып, ошол жашы жет электер менен нике окубагыла деп молдолор арасында тыюу салды да. Дагы бир мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Бул жанагы жашы жете электерге карата зордук көргөзгөн, зомбулук көргөзгөндөр жазасын абактарда өтөп жаткандарга карата мунапыс колдонулбасын деген мыйзам долбоору дагы кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлду. Муну дагы бир жетишкендик катары айтып койсок болот.
Эгер жалпылап караганда 2016 жылы Кыргызстанда адамдардын эркиндиги жакшы жагына оогону байкаса болот. Муну Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндиктин абалы жаатындагы соңку рейтингинен да көрсө болот. Анда Кыргызстанда адам укугунун абалы аз да болсо оңолгону, эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан чыгып жарым жартылай эркинделген мамлекеттердин катарына кошулганы жазылган. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштаганын мисал келтирсек болот. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Отурбаев адам укуктарынын абалын жакшырышына себептердин бири катары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сунушу эске алынып, Азимжан Аскаров боюнча иште жогорку соттун чечими бузулуп, кайра облустук сотто каралып жатканын көрөт. Бирок бул жараян баш мыйзамды өзгөртүүгө себеп болду, дейт акыйкатчы.
Чоң окуялардын бири катары бул укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сотунун кайра каралып аткандыгын белгилешибиз керек. Бул эл аралык жаатта чоң резонанс жараткан маселелердин бири болду. Айтып коюшубуз керек, ошонун аркасы менен бул катуу көтөрүлө берип, катализатор катары жанагы конституцияга өзгөртүү толуктоо киргизүүгө бир себеп болуп берди да. Өзү ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин рекомендациясын аткарууга баш коюп, жогорку сот жана чечимди кайра бузуп туруп, Чүй областык сотуна бергендин өзү бул ошол бийликтин ниетин билдирет.
2016 жылдын соңку айларында эркиндикти тыйган жаңы көрүнүштөрдү унутпайлы. Бул учурдун маалымат талкуу майданына айланган интернеттеги социалдык платформаларды аңдуу фактылары, бийликти шыбаган Facebook колдонуучулардын алгачкылары суракка да чакырылганын эске алганда 2017 жылы мекендештер кибер кысмакка туш болоору айдан ачык. Аларда улуттук байланыш агенттигинин эсебине ишенсек, Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын саны 4 миллиондон эч ашкан. Сиздер Азаттык радиосунда Кыргызстандагы адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы айрым тенденция жана окуялар тууралуу жылдык баяндаманы уктуңуздар. Даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 8 январ күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүнөрүчүсү Канат Кармышаков. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуздар. Мен болсо сиздерге кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар демекчимин.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Будем говорить о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас директор Первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Широдил Бактыгулов. В студии из Бишкека я, Дилдыс Руспакова. Айбек Бишевич, президент Кыргызстана, был с визитом в Китае. Было проведено ряд встреч, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Расскажите, пожалуйста, об уровне отношений Кыргызстана и Китая на сегодняшний день.
Добрый день, Джилдыс. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, вот состоялся у нас рабочий визит нашего президента в Китайскую Народную Республику. Вот. Но говоря о наших двусторонних отношениях с Китайской Народной Республикой, они очень позитивные. Есть очень хорошая динамика. Вот. И, скажем так, эта динамика, естественно, основываться на уровне тех доверительных отношений, которые существуют между главами наших государств, правительств. Вот, и в ушедшем 2016 году, значит, была встреча, очень такая знаковая, между руководителями наших государств, между нашим президентом и представителем Си Цзиньпинем в Ташкенте в рамках участия саммита ШОС в Ташкенте. Вот, после этого был официальный визит премьера Госсовета Китая, господина Ли Кэцяна, в ходе которого были двусторонние встречи с нашим премьер-министром, и был обсужден очень широкий круг вопросов. Вот, естественно, этот круг вопросов представляет из себя очень много компонентов. Это взаимодействие в политической сфере, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное. Вот, и в отношениях с Китайской Народной Республикой у нас очень, скажем так, позитивная динамика и очень большие ожидания. В частности, вот состоялся визит президента. В рамках этого визита состоялась встреча лидеров двух наших государств и был обсужден самый широкий круг вопросов, начиная от взаимодействия в политической сфере, торгово-экономическое, просто взаимодействие в области обеспечения безопасности, вот, и, естественно, культурно-гуманитарное.
Но здесь следует добавить, что, например, в 2013 году сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем доведено до самого высшего уровня. Да? То есть был подписан договор о стратегическом партнерстве. То есть у Кыргызстана таких договоров, ну, не более 5. И вот Китай – это та страна, с которым у Кыргызстана отношения между странами возведены самый высокий ранг по дипломатическим меркам. Поэтому, да, мы понимаем прекрасно, что Китай – это, во-первых, большой сосед. Более 1000 километров – это наша общая линия границы, вот, которая нас разделяет с Китаем. Вот, у нас есть большие, например, не только моменты в историческом развитии сейчас независимого Кыргызстана, но мало кто знает, например, что битва, Талаская битва, так называемая, известная, там как раз-таки протокыргызы как раз выступали вместе с воинами, ну, из Китая, да, против арабов. Вот, то есть у нас история, она не только началась, история сотрудничества началась не только, например, с приобретения независимости Кыргызстана, она имеет дальние корни. Есть архивные документы о том, что китайский император, там дело в том, что тогда был китайский император один, но было несколько царств, да, вот, соответственно, они устанавливали дипломатические отношения с представителями кыргызских родов, кыргызских ханов. И, например, благодаря именно китайским источникам в 2003 году ООН принял резолюцию о том, чтобы объявить этот год, тот год, годом кыргызской государственности, 2200-летие кыргызской государственности. Но мы не говорим о том, что 2200 лет кыргызскому государству, но 2200 лет благодаря именно перепискам, дипломатическим перепискам, дипломатическим отношениям между Кыргызстаном и Китаем, ну, вернее, имеется в виду теми территориями, которые теперь на современный Китай, Кыргызстан составляет, были вот как раз-таки признаны, и за это проголосовали большинство стран ООН.
Я хочу вернуться к визиту Алмазбека Атамбаева в Китай. Во время встречи с президентом Си Цзиньпинем он сказал, приведу цитату, «Наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений». Какую роль играет Китай на сегодняшний день для Кыргызстана? Какой точки зрения сотрудничество с ним является стратегическим?
Ну, естественно, Кыргызстану в этом отношении, ну, я скажу так, очень повезло, потому что имеет такого динамично развивающегося соседа вот, с очень таким хорошим промышленным, финансовым, экономическим развитием. Действительно, нам нужно использовать этот потенциал, тем более учитывая то, что, в принципе, у нас с Китайской Народной Республикой никаких политических противоречий нет. Естественно, те инициативы, вот, которые предлагает китайская сторона, это инициатива пояса шелкового пути. Вот, как вы знаете, есть, это одна инициатива пояса шелкового пути, которая пролегает через страны Центральной Азии. И вторая там пояс морского шелкового пути, это по Юго-Восточной Азии. Вот это действительно та инициатива, которая направлена на улучшение, значит, транспортной связи, улучшение коммуникаций, развитие сотрудничества в области энергетики, добычи полезных ископаемых. И, естественно, мы очень положительно относимся к этой идее. Вот, есть у нас в разработке совместного проекта в рамках этой инициативы. Вот, и, как вы знаете, вот, будучи членом Таможенного союза, в 2015 году мы стали членом Таможенного союза, ну, естественно, у кого-то возникали вопросы относительно, может быть, каких-то ограничений, да, там, спада, допустим, уровня двустороннего товарооборота. Ну, были какие-то моменты, но хочу сказать, что у нас есть еще одна инициатива в рамках ЕАЭС Таможенного союза, это сопряжение. Значит, пояса шелкового пути с ЕАЭС. И как раз на данный момент вот в рамках ЕС, членом которого мы являемся, идет очень живое, очень плодотворное обсуждение проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕС и Китайской Народной Республики, которое предусматривает вот, естественно придание более оживленной динамики в области торгово-экономических отношений, значит, сотрудничество в области интеллектуальной собственности, там, по техническим параметрам и так далее. Вот, и я думаю, в принципе, в рамках даже ЕС вот, мы уже, так сказать, выходим уже на новый уровень взаимоотношений к членам Таможенного союза. Ну, не говоря о наших двусторонних отношениях с Китайской Народной Республикой.
Хорошо, спасибо. Шарадил Жумадилович, ну как же наши партнеры по ЕС относятся к такой возрастающей роли Китая в нашем регионе, ну и в частности в Кыргызстане?
Ну, вы знаете, есть, конечно, одна версия о том, что ЕС, в принципе, создавался как раз для противодействия Китаю. Да? Но если мы посмотрим те соглашения и заявления из уст президента Российской Федерации, президента Казахстана, в принципе, они выступают за сотрудничество с Китаем. Более того, те соглашения, которые подписаны по линии поставок энергоносителей между Россией и Китаем, как раз-таки свидетельствует о том, что Россия занимается диверсификацией своих поставок. Китай играет ключевую роль. Поэтому, да, те инициативы, которые есть, и договоренности, которые были достигнуты между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой, они остаются в силе, более того, работают. Да? И я просто хотел бы напомнить, что, например, при подписании договора о вступлении в ЕС, вернее, ряда договоров, там была сделана оговорка о том, что те обязательства, которые взяты, и те договоренности, которые есть между Кыргызстаном и Китаем, в принципе, они будут соблюдаться. То есть поставка, например, строительной техники и так далее, которая была предусмотрена до этого, она, в принципе, будет идти по нулевым ставкам, да, то есть те, которые вот по тем ставкам, которые существовали до вступления Кыргызстана в ЕС. И это, в принципе, как раз-таки показатель того, что и страны ЕС с пониманием относятся к тем особенностям сотрудничества, которые у нас есть на сегодняшний день. Это, в принципе, нормальная практика. Вот. То есть ЕС тоже не надо бояться, что это... Многие считают, что это такая закостеневшая организация, работающая по командно-палачному принципу. Такого нет. Все достигается путем переговоров и так далее. И точно такие же переговоры есть между Китаем и Казахстаном. Более того, напомним, что существует два пункта перехода границы с созданием, например, зоны свободной торговли Харгос. Да? То есть она как бы идет вразрез с тем договоренностью, которые есть в ЕС. Но опять-таки, эти особые условия есть, существуют. И, в принципе, люди, имеется в виду граждане Казахстана, которые занимаются бизнесом, да, они платят пошлины, но гражданин Казахстана, который для личного потребления, использования в быту, закупает товары народного потребления там, в Харгосе, в принципе, они не облагаются таможенными пошлинами.
В силу нашей истории, все наши пути, железнодорожные, дорожные, они устремлены на север, ну, то есть в Москву, да, пока мы были в Советском Союзе.
Нет,
подождите. И насколько строительство новой железной дороги, станет ли это сокращением зависимости от наших северных партнеров?
А почему я говорю нет? Дело в том, что Великий Шелковый путь, он лежал как раз-таки восток-запад. Он не лежал там север-юг исключительно. Но за время как раз
нахождения
в составе Советского Союза, то да, тут как бы и железнодорожная структура, дорожная структура строилась в соответствии с планами развития государства. Да? Вот. Но опять-таки с приобретением независимости, да, начинается развитие уже путей, вернее, возрождается те торговые пути, которые у нас существовали до вхождения Кыргызстана в состав Российской империи и, соответственно, до нахождения в составе Союза Советских Социалистических Республик. Вот. Мы сейчас не говорим о том, что это хорошо или плохо. Для Кыргызстана это были, безусловно, плюсы, да, с тем, что мы получили независимость, получили свою собственную территорию и так далее. А нынешняя инфраструктура связана вот с нашим прошлым. Мы это нисколько не обеляем, но сотрудничество с Китаем – это наш сосед. Вот, это более 1000 километров общей границы. И было бы неразумно не использовать те возможности, которые у нас есть от такого соседства. Например, Таджикистан, никогда до этого не имевший пункта автомобильного перехода таджикско-китайской границы, 4 года тому назад, в принципе, построил такую дорогу при содействии китайских строителей. Да? То есть там тоже речь идет о том, чтобы выйти из транспортного тупика, в котором находится страна. И для нас, да, это есть еще одна возможность, чтобы не сколько через нас, чтобы эти дороги пошли, а с тем, чтобы мы имели возможность выхода через Китай, например, к Тихому океану, да, далее через Узбекистан, Иран, к Персидскому заливу и так далее. Вот, то есть в этом направлении она же работа идет, и причем это касается не только Китайской Народной Республики, такая же работа идет по линии Азиатского банка развития, это так называемый проект КАРЭК, да, там есть 6 транспортных коридоров, из них 2, 4-5 транспортные коридоры, они, в принципе, заходят в Кыргызстан и далее идут на Китай, то есть это даже безотносительно известные инициативы «Один пояс, один путь». Да? То есть эти работы уже идут. Можно вспомнить старый проект «Трассика», вот, и так далее. Ну, немножко в полузамороженном состоянии, но сейчас больше идет вот, опять-таки по линии Азиатского банка развития рассмотрение транспортных коридоров. И поэтому, да, мы все прекрасно понимаем, что дорога – это действительно вот, является дорогой жизни. Да? Это, во-первых, не только перемещение грузов, товаров, людей и так далее, но это и возможность развития страны. Это, опять же, возможность экспорта и импорта технологий, в первую очередь. Да? Это, опять же, перевозка не только к технологиям, еще прилагаются производственные линии и так далее. То есть здесь создаются возможности для того, чтобы Кыргызстан в том числе мог это использовать. Например, почему был такой феномен базара в Дордо и Карасу. Да? Это не от того, что мы были соседями, а это от того, что у нас была гибкая налоговая и таможенная политика. Да? Вот благодаря этому вот, мы стали как раз-таки лидерами в Центральной Азии. Ни Казахстан, у которого тоже более 1000 километров границ, общей границы с Китаем, ни Россия, скажем, Дальний Восток, который тоже более 1200 километров границы с Китаем, да? А именно Кыргызстан это стал. Да? Опять-таки благодаря тому, что мы смогли извлечь пользу, смогли предложить более лучшие условия для, опять же, наших собственных потребителей. И несмотря на то, что мы сейчас вступили в ЕС, в принципе, ожидаемое снижение товарооборота с Китаем не произошло. Да? Наоборот, благодаря тому, что у нас сложилась хорошая таможенная инфраструктура, логистика, то, что мы более гибкие, я имею в виду и сотрудники таможни, логисты, бизнес-компании и так далее, получается так, что растамаживать товары из Китая все-таки дешевле, выгоднее и оперативно на территории Кыргызстана, нежели, там, скажем, на территории Казахстана. Мне не хотелось бы что-то говорить в адрес там, коллег из других стран, но реальность такова, что бизнес выбирает там, где ему удобнее, где ему выгоднее работать. И пока Кыргызстан удерживает эту позицию.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток. Радио Свобода Европа. Радио Свобода». Мы говорим о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Ширадил Бахтыгулов. В студии из Бишкека я Жылдыз Ураспакова. Айбек Бишевич, вы можете продолжить.
Да, спасибо. Вот действительно, по нашим показателям, вот по нашим данным, объем товарооборота у нас в этом году вот на октябрь месяц составил порядка 1 300 000 000. Это без учета ноября и декабря. Ну, я, в принципе, уверен, где-то на 1,5 миллиарда.
На первое место вышел Китай, получается, по товару.
Да. И, в принципе, если сравнивать с 2015 годом, вот, конечно, были какие-то опасения, что в связи с вступлением таможенного союза у нас будут ограничения, там, если какой-то спад пойдет. В 2015 году у нас этот показатель был порядка 1 065 000 000. То есть фактически мы имеем 400 миллионов долларов плюс показатель. Вот Шарадил тоже правильно отметил, естественно, кроме благоприятных логистических услуг, которые представляет наша сторона, вот, в обработке грузов, в таможенном оформлении, вот, естественно, следующий этап – это, значит, обеспечение транзитного потенциала, значит, для Кыргызской Республики товаров как в Китае, так и из Китая. Как вы знаете, ЖД-транспорт считается одним из самых дешевых видов транспорта. Ну.
Айбек Бишевич, президент недавно говорил о том, что одним из главных вопросов визитов КНР являются переговоры по строительству железной дороги Китай-Иран через Кыргызстан. Этот вопрос он обсуждал с главой Узбекистана и Ирана. Продвигаются переговоры.
Переговоры идут, и действительно наша страна придает этому проекту очень немаловажное значение, поскольку кроме получения транзитного потенциала у нас еще вторая, так сказать, сторона этого вопроса – это обеспечение внутриреспубликанской связи, то есть обеспечение ЖД-сообщения. Вот переговоры идут, и, в принципе, я считаю, что в недалеком, так сказать, будущем, в ближайшее время, в принципе, стороны будут уже сближать свои позиции. Заинтересованность есть как нашей стороны, так и китайской стороны, ну, естественно, Республики Узбекистан. Значит, почему? Потому что это вот, открытие это железной дороги, ну, открывает очень большие перспективы. То есть мы уже становимся транзитной стороной именно ЖД-сообщения. Вот раньше был только Казахстан, к примеру, вот для Узбекистана, там, для других стран Центральной Азии. Сейчас уже Кыргызстан при реализации этого проекта получает очень большие возможности транзитные.
То есть он остается для Китая тоже приоритетным, и он обязательно будет проходить через Кыргызстан, либо есть еще другие варианты?
Нет, других вариантов нету.
Другие варианты есть. Через Казахстан они уже построены.
Они построены через Харгос, да. Через, в прошлом году, в октябре месяце.
Кыргызстан – это более короткий путь, например, в Узбекистан, в Иран.
Фактически, вот, получается, допустим, в Иран, вот, если использовать казахский маршрут, то использовать наш маршрут, то есть тут и нагрузка на ЖД-состав, это локомотивы, это трата лишнего топлива и все остальное. То есть экономия где-то по больше 1000 километров получается. То есть это тоже это деньги. Каждый километр – это деньги.
Конечно.
То есть именно в этой связи вот эта железная дорога будет играть очень большую роль. И второе, необходимо обратить внимание на то, что китайская сторона, значит, уделяет большое внимание развитию северо-западных регионов Китайской Народной Республики, в частности СУАР. И, естественно, СУАР рассматривается китайской стороной как ворота в Центральную Азию. И, естественно, развитию СУАРа уделяется внимание китайской стороной. С какой точки зрения? Это обеспечение, так сказать, торгово-экономических ворот Китайской Народной Республики через СУАР в страны Центральной Азии.
Но вот по железным дорогам, если позволите, я просто добавлю, есть такое наблюдение, что в принципе это зависит от бизнеса, будет он использовать железные дороги или нет. Например, первый поезд из Китая в Европу, в принципе, был запущен 3 года назад. Да? Вот. Но здесь, скажем так, была дорога, ну, образно говоря, в одну сторону. То есть грузы шли в Европу, но обратно шли порожняком, да? То есть пустые вагоны, пустые контейнеры. И только осенью прошлого года первый эшелон вошел из Европы в Китай загруженным. Тоже вот показать того, как рентабельность будет смотреть. Если китайскому бизнесу будет интересно, например, торговать с Узбекистаном и с Ираном, тогда, безусловно, да. Вот эта дорога, она себя оправдает. То есть мы же понимаем прекрасно, что деньги придется возвращать, да? Кредитные деньги, в первую очередь. И это деньги из наших карманов. И, соответственно, если речь идет об этом, то эта дорога, она должна зарабатывать, приносить деньги. А это возможно только тогда, когда будет интересно, в первую очередь, бизнесменам. Да?
Угу. Ширадил, вот такой вопрос по поводу интереса китайского бизнеса к Кыргызстану. Сегодня была новость о том, что китайская корпорация намерена привлечь в зону сотрудничества в Кыргызстане компании с капиталом $1 миллиард. Да, там целая международная база огромная, привлечением ресурсов, больших денег. Также China Southern Airlines выражает интерес к созданию совместного предприятия с авиакомпанией Air Кыргызстан.
А нынешние соглашения, нынешние инициативы, это, в принципе, результат той политики, которая, в принципе, началась последние 7-8 лет тому назад. Соответственно, да, мы сегодня наблюдаем как раз результат этих действий. И то, что становится толчком, ну, мы же прекрасно понимаем, что, например, мы недооцениваем свою собственную страну. У нас, например, два международных аэропорта, а в той же Беларуси, например, один международный аэропорт. Да? Вот. Если мы посмотрим Ташкентский аэропорт, он, в принципе, тоже как бы международный, со статусом действительно международный. А, например, Андижан, Самарканд и так далее, они могут летать только в страны СНГ, да, к примеру. А в Кыргызстане, как мы прекрасно знаем, и Бишкек, и Ош вылетают, в принципе, и в Турцию и так далее. То есть у нас действительно два полноценных международных аэропорта. Вот. Также два аэропорта, например, в Казахстане, да, Астана, Алматы. Все, больше нету, несмотря на то, что и территории как бы несоизмеримы. То есть это опять же показывает, что, видите, у нас более такая активная динамика роста. Вот. И Китай, безусловно, когда он смотрит такие передвижки, он в первую очередь рассматривает это как инвестиции, перенос инвестиций, перенос производства в страну, где легко и удобно что-то производить. А мы же понимаем, что с учетом того, что большой такой тренд, глобальный же тренд, нету ни одной замкнутой страны сейчас, да. Соответственно, да, деньги, которые вкладывают сюда, они будут дальше работать, они будут приносить добавленную стоимость, да. То есть товары, произведенные в Кыргызстане на китайские деньги, будут, например, реализовываться на рынках СНГ, как минимум. Вот. А цель, конечно, стоит и Индия, и Иран. После снятия санкций Иран – это вообще огромный рынок, да. Вот. Афганистан. Более 70 миллионов емкость рынка, непаханное поле, да?
Не отдадим ли мы таким образом Китаю сельскохозяйственную отрасль?
Алексей Шевченович, вот 1 декабря на своей традиционной пресс-конференции сказал замечательную вещь, когда один из журналистов задал вопрос, почему в Кыргызстане молочная продукция белорусского производства дешевле, чем кыргызстанская, да? Ответ был прост, и, в принципе, с этим согласны многие экономисты, в том числе. В Беларуси сохранилось крупнотоварное производство, да, сельскохозяйственное производство. В Кыргызстане этого нет. То есть первые где-то 15 лет независимости, ну, мы, скажем так, занимались приватизацией и так далее, и на самом деле крупнотоварного сельскохозяйственного производства у нас сейчас нет. У нас есть и мелкотоварное, или натуральное производство, да. И поэтому, когда мы пытаемся сейчас что-то возродить, это практически сейчас очень сложно делать силами исключительно фермеров или ассоциаций, да, бизнес-ассоциаций. Да. Например, нет смысла покупать большой трактор, когда, например, у человека максимум там 10 гектаров земли. То есть и окупаемость трактора плохая, да, то есть и увеличиваются сроки, да.
Но это нерентабельно заниматься.
Абсолютно нерентабельно. Вот. И, например, когда, если заходит Китай, то, во-первых, вы знаете, когда мы были, например, в Сиане, нам показывали производство такое же, как в Китае, вот это капельное орошение и так далее, да. Когда, например, арбузы, в общем-то, растут не в земле, а в подвешенном состоянии по трубочкам, получая воду и так далее, да. Это только один пример арбузов. Но сейчас Китай является одним из лидеров как раз-таки инноваций, инновационных технологий в сельском хозяйстве. И мне кажется, почему нет, если мы будем это использовать. Да, и видите, Синьцзян-Уйгурский автономный район, нам не нужен весь Китай. Нам хотя бы установить нормальные торговые отношения с УАРом, да, и это тот рынок, который готов потреблять, ну, скажем так, сотни тонн яблок, да, например, томат-пасты, яблочного сока, мяса и так далее, и так далее, и так далее. То есть спрос есть, но у нас нет предложения. Если мы не можем сами производить, вернее, мы можем производить, но имеющие условия нам не позволяют достичь таких объемов производства, да. И если Китай готов вложить, то почему нет? Если также, скажем, американцы будут готовы вложить, немцы и так далее, мы только приветствуем. Но сейчас пока только есть интерес со стороны китайского бизнеса.
Кыргызстанцы часто опасаются китайской экспансии. Есть ли для этого основания? Насколько я знаю, Китай очень в плане соблюдения международного права ведет себя очень правильно?
Ну, я не знаю, насчет какой экспансии идет речь. Если идет речь насчет экономической экспансии, то сейчас в первую очередь мы рассматриваем это, значит, сотрудничество с Китайской Народной Республикой в плане, значит, увеличения, ну, укрепления благосостояния нашего населения, вот, укрепления нашей страны. Это в первую очередь зависит от его экономического положения, состояния. И, естественно, в этом отношении, кто не воспользуется, значит, помощью наших китайских партнеров, ну, будет это довольно-таки очень глупо. Вот в этой связи вот я лично рассматриваю, что у нас перспективы двустороннего экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой очень большие. Этим надо пользоваться.
Да. Вы очень правильно заметили, Китай, пожалуй, это единственная страна, которая действительно следует нормам международного права, да, и она, ну, не нарушает их. И здесь надо просто напомнить, что благодаря тому, что между Кыргызстаном и Китаем решены все пограничные споры, Китай более не претендует, да, на какую-либо часть территории Кыргызстана. Если вы посмотрите карты, которые были, скажем, у китайских военных и так далее, географические карты, которые были до момента подписания этих договоров, то, ну, скажем так, половина Кыргызстана как бы считалась китайской территорией. И это то же самое относится и к Казахстану, Таджикистану, к Дальнему Востоку и так далее. Да? Вот. И в Китае тоже звучали обвинения о том, что кыргызам необоснованно дали значительные участки территории. Да? Но, тем не менее, этот вопрос решен, этот вопрос закрыт, и, в принципе, Китай это уважает. Да? А что касается возможной экспансии, как бы, со стороны, мол, китайцы сюда понаедут и так далее. Но это, опять же, сказывает на нас, собственно, стереотип мышления. Да? То есть за 80 лет советской власти мы привыкли смотреть на весь мир сквозь прицел автомата. Да? То есть это были вероятные противники. Вот. И Китай был один из больших вероятных противников. Вот. Но теперь уже той страны нет, и нет тех отношений, которые ранее существовали между СССР и Китайской Народной Республикой. Но вот этот стереотип у нас остался. Вот. И здесь просто, видите, стереотипная часть, она, вот почему, например, мы во время Второй мировой войны, Великая Отечественная война, воевали против немцев, да, Германии, но к ним относимся лучше, не боимся как захватчиков. Да? То же самое касается США и так далее. То есть это, опять же, наше собственное отношение, наше собственное восприятие мира и окружающих. Да? И Китай здесь, он... Его не следует бояться, да? Его надо просто понимать, что это за страна, и, соответственно, уметь работать с китайцами. То есть это отдельные люди, это отдельная культура, это страна-цивилизация, да? Вот. И те нормы, которые, например, мы привыкли использовать по отношению друг к другу, там, гражданам Казахстана, России, США и так далее, они не работают в полной мере с Китаем, да? С китайцами. Вот. Мы их не понимаем, и они нас не понимают. И вот это непонимание приводит к тому, что мы начинаем бояться.
Я хотел бы еще дело добавить. Дело в том, что эти опасения относительно там экспансии, надо посмотреть и все-таки реально смотреть на вещи. Все-таки в первую очередь у нас опасность радикализации религиозной. Вот последние события, которые произошли в Турции, это теракты, это убийство российского руководителя российского представительства и все остальные последующие действия покажут, что теракт на территории посольства КНР в Бишкеке. Вот эти все, вот эта цепь последовательных событий показывает, что у нас есть вещи, да, которым мы должны уделять первоочередное внимание. Это борьба с радикализмом, с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом. И это именно та одна из основных столпов, да, на которую строится наше взаимоотношение с Китаем, с Китайской Народной Республикой. Китайской Народной Республике не нужна дестабилизация. Не нужно, допустим, какие-то там, допустим, волнения, там, террористические акты вдоль своих границ. И в этом отношении вот я хочу сказать, что с Китайской Народной Республикой у нас идет очень такое хорошее взаимодействие, как на двустороннем уровне, так и в рамках таких организаций, как ШОС.
Кстати говоря, вот борьба с тремя злами, она стала в основу создания Шанхайской организации сотрудничества. Это единственная площадка, где участвует, например, Узбекистан. Да? То есть в ОДКБ Узбекистана нет, приостановило свое членство. А в рамках ШОС есть и Китай, и Узбекистан. То есть это близкие соседи, и которые, в принципе, согласны с тем, что бороться как раз с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Да? То есть это вот действительно есть такие направления.
То есть Китай заинтересован в стабильном регионе?
Китай понимает, что стабильный регион – это есть основа и мирного собственного развития своей собственной страны. И поэтому, да, он предпринимает все усилия. А Кыргызстан, понимаете, оказался зажат в так называемом треугольнике напряженности. У нас есть Ферганская долина, разделенная между Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. У нас есть горный Бадахшан между Таджикистаном и Афганистаном, и есть Синьцзян-Уйгурский автономный район. Да? То есть те теракты, которые были совершены, например, вот расстрел в новогоднюю ночь в стамбульском клубе, да, говорят о том, что это, в принципе, мнение турецких властей склоняется о том, что это сделал человек, принадлежащий к уйгурской этнической группе. Да? Гражданство как бы выясняется. Вот, и тоже касается заказчиков, исполнителей теракта на территории китайского посольства в Бишкеке, да, то есть тоже заказ тот же самый, уйгурский след, да, вот, и, то есть, очень серьезные такие тенденции у нас сейчас в стране идут, и здесь очень хорошо, что мы стоим единым фронтом не только с Китаем, но и с нашими ближними соседями, да, и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Российская Федерация.
Спасибо большое.
Я просто хотел добавить еще раз, вот, действительно, то наше тесное взаимодействие с Китаем, наше, допустим, углубление, да, вот, допустим, в торгово-экономической сфере, вот оно неразрывно связано с остальным направлением сотрудничества. Вот, как я обозначил, сотрудничество в области безопасности. То есть все эти компоненты должны идти вместе, рассматриваться вместе и решаться.
Спасибо большое. К сожалению, у нас не хватает времени все обсудить. Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы говорили о развитии кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас были директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Ширадил Бахтыгулов. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Оруспакова.
Перекресток на радио Азаттык.